Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать второе послание к Тимофею. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Все Писание богодухновенно. История Ионы стала одной из тех частей Писания, которые вызвали у людей немало сомнений и споров. Но основанием для их неверия стало только их собственное ложное представление о Боге. Если вы верите первому стиху Библии, тогда у вас не должно возникать никаких сомнений относительно того, верить или не верить всему остальному Писанию. «И повелел Господь большому киту, а в более точном переводе — большой рыбе, поглотить Иону». Неужели вам трудно в это поверить? А что, если бы это звучало так? Человек сделал большую рыбу и вложил в нее атомный двигатель. В ней 150 человек могут отправиться подо льдами к Северному полюсу, потом всплыть через 3 месяца и прибыть обратно в порт. Неужели вам трудно поверить в то, что Бог может приготовить и послать большую рыбу, которая способна проглотить человека, и тот может оставаться живым внутри нее на протяжении 3 дней, и в то, что эта рыба может доставить человека к месту назначения? Каким же тогда вы представляете себе Бога? Насколько велик Бог в вашем представлении? Поверили бы вы, если бы там было написано: «Тогда посреди моря всплыла подводная лодка, люк открылся, Иона вошел внутрь и после 3-дневного плавания высадился на берег». Кроме того, не веря в подлинность истории Ионы, вы ставите себя в очень неудобное положение, потому что Иисус сам подтверждал достоверность этой истории. Однажды, когда его попросили показать знамение, он ответил: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение. И знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Очевидно, что Иисус, Сын Божий, верил всему сказанному в Писании и истории об Ионе в том числе. То же самое можно сказать и в отношении потопа и Ноева ковчега. Было ли все это на самом деле? Иисус Христос сказал: «Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Эти слова Христа не оставляют никаких сомнений в том, что Он признавал истинность истории Ноя и реальность потопа. Берегитесь, если вы думаете, что можете безнаказанно вырвать и выбросить из Писания тот или иной отрывок. Вслед за ним рухнут и все остальные. Лучше признайте, что пока вы тот или иной отрывок просто не понимаете. У меня, к примеру, дома есть целая папка, озаглавленная «До получения более полной информации», и в ней лежат различные стихи Писания, которые пока остаются для меня загадкой. Я не собираюсь говорить, что Бог не прав, просто я знаю, что я недостаточно умен, и у меня не хватает понимания. Но когда я пойму эти загадочные отрывки, я уверен, что Бог окажется прав. Все Писание богодухновенно, и, будучи богодухновенным, полезно. Как полезно Слово Божье для нас сегодня! Оно полезно для научения. Божье Слово учит нас о Боге, о человеке, о грехе, об ангелах, о будущем, о смерти, о жизни после смерти. Писание полезно для того, чтобы закладывать основу того, во что я верю. Таким образом, я основываю свою веру на том, что сказал Бог, ведь Писание — это Божье Слово. Мне очень трудно понять людей, которые пытаются создать учения, противоречащие тому, чему учил Иисус. Их толкования и теории звучат так, словно они знают и понимают больше, чем Иисус, Сын Божий. Свидетели Иеговы стараются создать свое собственное учение об аде. Их доктрина гласит, что ад — это место некоего бессознательного состояния. В качестве доказательства своей теории они используют слова Иова, который, говоря со своими друзьями о будущем, сказал: «О, как я хотел бы умереть! Тогда для меня все уже было бы кончено, все это унижение и страдание было бы позади». Но обратите внимание, какими были первые слова, с которыми Бог обратился к Иову, прервав его беседу с друзьями. Бог сказал: «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Отворялись ли для тебя врата смерти? Видел ли ты врата тени смертной?» Иисус знал о том, что находится за вратами смерти, и Он рассказал нам об этом в 16 главе Евангелия от Луки. Теперь выбор за вами. Как вы поступите? Примете ли вы слова Иисуса, или попытаетесь создать учение, полностью противоположное тому, что Он говорил? Слово Божье является основанием для истинного учения, для того, во что я верю. А верю я, потому что так сказал Бог. Писание также полезно для обличения и для исправления. Так легко бывает сбиться с пути, но Божье Слово обличает и исправляет нас, и ставит все на свои места. Также Писание полезно для наставления в праведности, наставления в том, как правильно поступать в жизни. «Да будет совершен Божий человек». Словом «совершен» здесь переведено греческое слово, означающее «зрелый», достигший зрелого возраста. «Да будет совершен Божий человек», — пишет Павел, — «ко всякому доброму делу приготовлен». Божье слово обладает способностью приготовить меня к любому делу, которое Бог желает поручить мне. У многих людей существует вполне понятное и правильное желание быть использованными Богом. Это желание свойственно каждому христианину. Но прежде чем начать свою работу, Бог подготавливает необходимые инструменты, тех людей, которых Он желает использовать. Самую важную роль в этих приготовлениях играет Писание. Оно предназначено для того, чтобы полностью приготовить верующих ко всякому доброму делу, которое Бог предназначил для них. Поэтому, если вы хотите быть использованными Богом, то вам необходимо подготовить себя к этому в Божьем Слове. Изучение Писаний — это то, чем мы с вами сейчас занимаемся, когда мы читаем и изучаем Божье Слово строчку за строчкой, стих за стихом. Цель таких изучений — полностью приготовить вас и сделать из вас такой инструмент, который Бог мог бы использовать в своей работе. Посвятив себя изучению Писаний, со временем вы увидите, что по мере того, как Слово Божье будет все больше становиться частью вашей жизни, Бог начнет использовать вас. К сожалению, мы слишком часто серьезно ошибаемся, пытаясь совершать дело Божье, не будучи приготовлены к этому. Итак, Павел пишет, что все Писание богодухновенно и полезно. И далее он говорит Тимофею: «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом». Несомненно, начиная свою речь такими словами, он собирается говорить о чем-то очень важном, очень серьезном. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его». Мы видим, что Павел здесь говорит о двух судах. Первый из них произойдет в пришествии Христа, в Его явление. Это будет суд над теми, кто останется в живых после периода великой скорби. В Евангелии от Матфея Иисус говорит, что первое, что Он сделает после Своего пришествия, это соберет народы на суд и разделит их, как пастух отделяет овец от козлов. Тем, кто окажется по левую сторону от Него, Он скажет: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. А тем, которые встанут по правую руку от Христа, он скажет: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Услышав это, они спросят: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили? Когда мы сделали Тебе это?» И он ответит: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Итак, первый суд определит тех, кто войдет в тысячелетнее царство, когда Иисус будет править на земле в течение тысячи лет. А через тысячу лет начнется второй суд, когда Господь будет судить мертвых. Тогда мертвые, великие и малые, предстанут перед престолом Божьим и будут судимы согласно тому, что написано в книгах. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явление Его и царствие Его. К чему же Павел призывает Тимофея? Что он заклинает его сделать? «Проповедуй слово», — пишет апостол. Почему? Да потому что это слово Божье. В нем есть сила для того, чтобы изменить и очистить человека. Поэтому с такой серьезностью апостол заповедует молодому пастору: «Проповедуй слово». К сожалению, в наше время с церковных кафедр редко можно услышать проповедь Слова Божьего в чистом виде. Психология, философия, традиции — все что угодно, только не Божье Слово. «Заклинаю тебя перед Богом, перед Господом Иисусом Христом», — говорит Павел Тимофею, — «проповедуй Слово». Во втором послании к Коринфянам он писал: «Мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». «Проповедуй слово», — увещевает апостол, — «настой во время и не во время. Будь готов идти и проповедовать всегда, и тогда, когда ты хочешь этого, и когда не хочешь. Будь готов нести людям слово Божье. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием», — продолжает апостол. Павел подчеркивает особую важность проповеди слова для того, чтобы люди были научены в истине Божьей. «Проповедуй слово, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Интересно, что пословица «аппетит приходит во время еды» справедливо и по отношению к Божьему Слову. Оно настолько сильно, что когда вы, будучи научены из Слова, начинаете пережевывать его, впитывать его, сделав это однажды, вы уже не можете остановиться. Но наступит время, и об этом пишет здесь Павел, когда люди перестанут придерживаться Слова Божьего и будут искать того, что льстит их слуху. Они будут обсуждать то, сколько хороших шуток пастор использует в проповеди, или насколько высоки его ораторские способности, или то, насколько приятно его слушать. Люди будут искать того, что им будет приятно слышать, того, что будет их развлекать, и в поисках этого они от истины отвратят слух и обратятся к басням. «Но ты будь бдителен во всем», — обращается Павел к Тимофею, — «переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Павел был апостолом по воле Божьей. Кроме того, у него был еще и дар пасторства и учительства. Тимофей обладает призванием благовестника, и Павел увещевает его проповедовать, совершать служение благовестия. Очень важно, чтобы мы знали, к какому именно служению призывает нас Господь, чтобы мы были тем, к чему призвал нас Бог, и в то же время не пытались быть тем, к чему Он нас не призывал. Наверное, труднее всего пытаться быть благовестником и евангелистом, когда Бог призвал вас быть пастором и учителем, или наоборот, быть пастором и учителем, в то время как Бог призвал вас быть евангелистом. Мы должны знать, к чему Бог призвал нас, и стараться более и более утверждать наше звание и избрание. первые 16 лет моего служения, когда я пытался быть евангелистом по воле Божьей, были для меня сплошным разочарованием, потому что Бог не призвал меня к тому, чтобы быть евангелистом. И лишь когда я понял, что на самом деле Бог призвал меня к тому, чтобы быть пастором и учителем, лишь тогда служение начало действительно расти и благословляться. Оно стало естественным и перестало быть служением по принуждению. Я стал делать то, к чему Бог призвал меня. Я полюбил свое служение. И вот Павел пишет здесь Тимофею: «Совершай дело благовестника, исполняй служение твое». «Ибо, — говорит Павел, — я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Апостол осознавал, что жить ему оставалось считанные дни. Павел считал смерть лишь сменой места жительства, переездом из хижины в небесное жилище, нерукотворный дом на небесах. И, словно подводя итог своей земной жизни, он говорит: «Подвигом добрым я подвязался». Иными словами, я сделал все, что мог, я выложился на все 100%. Течение совершил, веру сохранил. Как важно, чтобы и мы, когда наступит время нашего отшествия, могли сказать то же самое. В послании к филиппийцам Павел писал: «Не то чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Он сравнивал христианскую жизнь с соревнованием по бегу. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить», — писал он. «Я подвязался добрым подвигом», — говорит Павел, — «и вот теперь моя жизнь подходит к концу, и я сохранил веру. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Другие отрывки Писания призывают нас ожидать пришествия Христа, а здесь Павел заповедует нам, чтобы мы возлюбили явление Господа. Иисус сказал в книге Откровения, обращаясь к церкви в Смирне: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Об одном из таких небесных венцов говорит здесь Павел: «Готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». «Постарайся прийти ко мне скоро», — пишет он Тимофею. Павел, как мы уже говорили, осознавал, что со дня на день его могут казнить. «Ибо Димас оставил меня», — пишет он. В предыдущих посланиях Павла мы читаем о том, что Димас присоединялся к его приветствиям. Он был спутником и другом Павла, но на этот раз оставаться с Павлом грозило смертью. Апостолу вынесли смертный приговор, и вместе с ним под угрозой оказались все его друзья и спутники. Очевидно, поэтому Павел и говорит о том, что все осийские оставили его, а теперь то же самое сделали Димас и другие. «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». Очевидно, он бежал туда, опасаясь за свою жизнь. «Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною». «Марка возьми», — пишет он. Это был тот самый Марк, племянник Варнавы, из-за которого Павел с Варнавой однажды поссорились и даже вынуждены были расстаться. Когда Павел с Варнавой отправились в свое первое миссионерское путешествие, Марк пошел с ними, но на Кипре он испугался трудностей и убежал домой, оставив Павла с Варнавой одних. Впоследствии, когда Павел и Варнава собирались вторично пройти по прежнему маршруту и ободрить братьев, которые обратились ко Христу во время их первого путешествия, Варнава сказал, что хочет снова взять с собой Марка, но Павел был против, помня, как Марк подвел их в прошлый раз. В конце концов, они разошлись во мнениях настолько, что Варнава, взяв с собой Марка, отправился с ним на Кипр, а Павел и Сила пошли в Малую Азию. Интересно, что в теле Христовом могут возникать размолвки, но, совершая в нас свою работу, Бог всегда вновь объединяет нас. И вот сейчас Павел пишет Тимофею о том самом Марке. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». По всей видимости, за несколько лет Марк стал намного более зрелым в духовном отношении, и Павел собирается использовать его в служении. «Тихика я послал в Ефес», — продолжает он. «Когда пойдешь, принеси филонь, то есть плащ, накидку, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные». Известно, что Павел очень много читал. До нас дошли записи Гамалиила, одного из величайших иудейских ученых того времени, который был учителем и наставником Павла. В своих записках Гамалиил пишет, что с Павлом возникала только одна проблема — было невозможно обеспечить его достаточным количеством книг. Когда Павел выступал перед царем Агриппой, римский наместник Порций Фест воскликнул: «Послушай, Павел, большая ученость доводит тебя до безумия». Павел к тому моменту провел в заключении 2 года, и все это время он, вероятнее всего, непрерывно читал. Всякий раз, когда Фест видел Павла, тот сидел, углубившись в чтение. Очевидно, вспомнив об этом, Фест воскликнул: «Да ты что, совсем тронулся со своим учением? Большая ученость доводит тебя до безумия». «Александр Медник много сделал мне зла», — продолжает Павел, — «да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им». Наша первая встреча с Павлом происходит во время избиения Стефана, когда он, тогда еще Савл, выслушав потрясающее, исполненное силы свидетельство Стефана перед Синедрионом, вместе с остальными членами Синедриона проголосовал за то, чтобы побить Стефана камнями. Не ограничиваясь этим, Савл и сам пожелал принять посильное участие в казни, сторожа одежды людей, приводивших приговор в исполнение. И вот перед смертью Стефан поднял глаза к небу и сказал: «Отче, не вмени им сего греха». Это, конечно же, произвело на Павла сильнейшее впечатление и навсегда отложилось в его памяти. Именно к этому, как мне кажется, относятся слова Христа, которые он сказал Павлу по дороге в Дамаск: «Трудно тебе идти против рожна». Я уверен, что сцена смерти Стефана продолжала постоянно всплывать в памяти Павла. Он видел, как тот умирал, без криков, без проклятий, без ненависти, молясь о своих палачах: «Господь, не вмени им этого греха, в руки твои предаю дух мой». Теперь Павел говорит точно такие же слова о тех, кто оставил его: «Да не вменится им». «Никого не было со мною, Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей». Возможно, он имеет здесь в виду львов на арене Колизея, на растерзание которым бросали христиан. Но я все-таки придерживаюсь мнения, что здесь он говорит о Нероне, называя его львом. Обратите внимание: «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники». Павел использовал свой судебный процесс как возможность проповедовать Евангелие Нерону. Он всегда поступал так. Когда его арестовывали и приводили в суд или к властителям, как, например, к царю Агриппе, он всегда старался использовать эту возможность для того, чтобы свидетельствовать слушающим его, надеясь обратить их ко Христу. Иисус сказал своим ученикам: «И поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Смотрите на это как на возможность свидетельствовать обо мне. Да, вас арестуют и поведут в суд, но не волнуйтесь, это будет для вас прекрасной возможностью свидетельствовать о своей вере». Итак, на каждое судебное заседание Павел смотрел как на возможность свидетельства. Так, например, его речь перед царем Агриппой отличалась особенной силой. «Что, царь Агриппа, веришь ли ты писаниям? Я знаю, что веришь». Агриппа даже опешил. подожди, ты что, собираешься обратить меня в твою веру?» И Павел сказал ему: «Да, я очень хотел бы этого». И он действительно пытался сделать это. Ни сам Павел, ни Лука в книге «Деяния апостолов» не говорят нам о том, что именно Павел сказал Нерону, но можно с уверенностью сказать, что это было одним из самых сильных христианских свидетельств. Свидетельство Павла слышала, несомненно, и вся свита римского императора. «И я избавился из львиных челюстей, и избавит меня Господь», — пишет Павел. Конечно же, Господь избавил Павла. Вскоре апостолу отрубили голову, и таким образом он был избавлен от Нерона. Иисус Христос сказал: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне». Павел знал, что Господь избавит его, и поэтому с такой уверенностью он говорит: «Время отшествия моего настало, Господь освободит меня». Я думаю, что мы часто ошибаемся, полагая, что наше избавление может произойти только через исцеление. У Господа намного больше способов для того, чтобы избавить нас. «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства», — говорит Павел. «Да, здесь на земле меня казнят», — пишет апостол, — «но Господь сохранит меня для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Приветствуй Прискиллу и Акиллу», — пишет он Тимофею. Эти друзья и давние соработники Павла по-прежнему находились в Ефесе, и Павел был очень привязан к этим верующим, которых он впервые встретил в Коринфе, и которые потом отправились и помогали ему в служении в Ефесе. «Приветствуй Прискиллу и Акиллу, и дом Анисифоров». Есть предположение, что сам Анисифор был казнен в Риме, поэтому Павел здесь приветствует только его домашних. «Ераст остался в Коринфе. Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя Евул, и Пут, и Лин, и Клавдия, и все братья». Относительно Клавдии, приветствие от которой передает здесь Павел, существует предание, что она была принцессой из Британских островов, откуда была послана в Рим, чтобы по политическим соображениям выйти замуж за одного из видных людей империи. Но в Риме она приняла христианство и впоследствии сыграла немаловажную роль в жизни ранней церкви. «Господь Иисус Христос с Духом Твоим! Благодать с Вами! Аминь!» Так заканчивается последнее письмо апостола Павла, его второе послание к Тимофею. Пусть Господь обильно благословит вас сейчас, когда вы, приняв и усвоив Его Слово, начнете использовать Его в своей жизни, так чтобы оно продолжало свою очищающую работу в вас. Пусть Слово Божье ведет вас, пусть оно проявляется в вашей жизни, и пусть оно направляет вас на пути праведности, которые приготовил вам Господь.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!